говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Отравители. Новые версии организации политических убийств в России. Европа не спешит переходить на мобильное телевидение. Выставка в Ганновере. История турецкого спецназа. И рэкет в азербайджанских средствах информации. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В пятом номере еженедельника «Новое время» появилась статья, содержащая некую новую версию организации политических убийств лиц, которых по разным причинам причисляют к противникам российской власти. Об этой публикации пойдет сегодня разговор в материале, который подготовил мой коллега Владимир Тульц.
Статья «В новом времени» начинается с упоминания вышедшей в конце февраля в эфир на телеканале NBC программы «Кто убил Александра Литвиненко?». Точнее, с упоминания случайного, по словам автора, совпадения фактов. За 5 дней до показа программы от сердечного приступа умер принимавший в ней участие журналист «Лондонской Таймс» Дэниел МакГрори, а 5 днями позже выстрелами в живот тяжело ранен специалист по России, приятель переметнувшегося на запад генерала КГБ Олега Калугина, он тоже участвовал в передаче, американец Пол Джоэл. В конце публикации упоминается еще об одном совпадении. На другой день, после официальной даты создания Организации ветеранов разведки и дипслужбы чести и достоинства, 16 апреля 2003 года, был застрелен Сергей Юшенков. Собственно, способом организации политических убийств и посвящена эта публикация, которую я для своих собеседников и для тех, кто ее не читал, сейчас, как могу, коротко перескажу. Итак, тезис первый. Секретные органы России мстительны и ничего никому не прощают. В статье говорится.
Калугин в программе упомянул о старом правиле чекистов – никогда не забывать и никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации. Если это правило действует, как считает Олег Калугин, то сам он просто-таки возглавляет группу риска. Его назвал предателем президент Владимир Путин.
Открытая реализация этой мстительности может вступить в конфликт с политическими интересами государства.
История знает много примеров, когда использование формальных спецслужб для решения щекотливых поручений било по репутации государства. Один из недавних примеров – арест сотрудников российских спецслужб, устранивших Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
Однако можно утолить потребность вместе тайно, и это не повредит репутации государства. В подтверждение этого тезиса ссылка на фильм Спилберга «Мюнхен», в котором изображена сверхсекретная израильская операция «Возмездие террористам, убившим израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде». Следующее положение статьи «В новом времени». Для тайных операций такого рода необходимо создание оперативных соединений, действующих автономно от большой системы спецслужб, наделенных возможностями действий, не ограниченных законами, а для взора посторонних никак не связанных с конторой.
Принцип организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия может оказаться вполне привлекательным и востребованным в определенных случаях и для внутреннего пользования, и особенно для внешнего, когда легальные способы достать тех, кого нынешняя российская власть считает врагами и предателями, исчерпаны или их просто не существует.
И, наконец, автор намекает, что такой неформальной структурой может явиться уже упомянутый мной некоммерческий благотворительный фонд ветераны разведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества, честь и достоинство. Ну вот так примерно. Что вы об этом думаете? Спрашиваю я у бывших агентов советской разведки, а ныне исследователей ее истории Олега Гордеевского и Бориса Володарского, а также у историка советских разведывательных, сыскных и карательных органов Никиты Петрова. Последний сразу отмечает.
Я там не увидел автора.
Да, статья подписана псевдонимом.
Нет, но он печатает то, что угодно Кремлю, и при этом чего-то еще опасается. Вот что интересно.
Видимо, он истолковывает ситуацию иначе.
Я думаю, что он хорошо все истолковывает. Именно потому, что он печатает угодное Кремлю, он и скрывает свою
фамилию. А что же угодно Кремлю?
А Кремлю на самом деле удобно то, что формально отрицается причастность официальных российских структур ко всему этому. Вроде как некая самодеятельность отставных чекистов. Это на самом деле версия, которая вполне Кремль устраивает. Так можно перевести стрелки и сказать, ну, видите, что бывает, когда сотрудники славных органов оказываются не у дел. Возникает всякая самодеятельность.
Не сговариваясь с Никитой Петровым, Борис Володарский также исключает всякую самодеятельность в убийствах, которые у всех ныне на слуху.
Совершенно исключено. Никаким образом не могло быть никакая самодеятельная организация, тем более бывших офицеров, тем более ветеранов, не способна на проведение крупномасштабной зарубежной спецакции.
Ну а как вам сама идея организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия? Это что, новинка для русских секретных служб?
Нет, создание таких автономных групп, назовем их так, не новинка. Это практиковалось при советской власти, начиная с 1924 года, и потом перешло на индустриальные рельсы, когда кадровые офицеры, хорошо подготовленные, стали присутствовать в рамках органов внешней разведки для исполнения спецопераций за рубежом.
Кстати, автор статьи «В новом времени» апеллирует к израильским образцам, знакомым ему по фильму «Мюнхен». Но если вглядеться в то немногое, что до сих пор опубликовано по организации операции против мюнхенских террористов из организации освобождения Палестины, в исследовании работы израильских спецслужб Дэнни Равива и Йоси Мелмана в дискуссию по книжке Джорджа Джонаса становится ясным, что израильтяне во многих деталях подражали советским образцам. Конечно, с учетом демократических особенностей Израиля. Сталин, к примеру, принимал решение об убийствах единолично, а вот в случае операции «Возмездие» после Мюнхена для решения таких вопросов был создан специальный совещательный орган – Комитет X. А как принимают аналогичные смертельные решения в современной России?
После того, как операция инициирована, а она может быть инициирована как сверху, так и снизу, то есть руководство службы могло предложить такую операцию или могло получить задание из Кремля. Разрабатывается план операции, поручается конкретному исполнителю разработка плана операции, назначаются исполнители, намечается оружие, отрабатывается время, площадка. Это докладывается, анализируется, корректируется. И потом докладывается руководителю отдела, руководитель отдела докладывает начальник управления докладывает, соответственно, руководителю службы, и дальше докладывается президенту. В такой операции информированность по такой операции, как была проведена в Лондоне, была информирована, с моей точки зрения, не более 5, но максимум 6 человек.
Операция в Лондоне, которую упомянул Борис Володарский, это убийство Литвиненко. И вот вопрос, который давно у меня крутится. Как выбирают мишени для убийства? Почему Литвиненко? Мне отвечает Олег Гордеевский.
Сейчас выбирают тех, которые вызывают самое сильное раздражение верховных правителей. А самое сильное раздражение вызывал Александр Литвиненко. А почему? Потому что Александр Литвиненко почти каждый день писал статьи против Путина и против КГБ. С именами, с кличками, с оскорблениями, с нападками, с резкими выпадами. Это шло изо дня в день. Никто на Западе и не вздумал читать, потому что это было на русском языке, на каком-то захолустном чечен-сайте. А люди в Союзе знали, в России, что на чечен-сайте вы найдете интересный материал Литвиненко. И Литвиненко писал и знал, что это, так сказать, добра не доведет. И он столько написал, и когда он начал говорить об интимных вещах жизни президента, об интимном сложении, привычках и так далее, он не выдержал и сказал, ну, мы его задушим, мы его убьем. Вот с этим Литвиненко они прекрасно справились, но прошляпились на том, что остаются радиационные следы. Страшно прошляпились. И все это стало достоянием.
А что, по вашему мнению, произошло с МакГрори, смерть которого в новом времени исподволь увязывается, по крайней мере, по дате, с выходом в эфир программы об убийстве Александра Литвиненко?
Люди умирают. Раскройте газеты, раскройте некрологи. «Таймс», Daily Telegraph, Guardian, везде разные люди. Люди умирают, как мухи. И все с чем-то связаны. Один связан с DCHQ, это служба перехвата. Другие связаны с MI5, другие с MI6. Эти с армией, эти с разведкой армии. Это что, идет атака на стариков? Ну, это же глупости. Люди просто умирают по старости. Так и во всем мире. Люди умирают нечаянно, в 50 лет. Или 80 лет. И никаких не надо делать выводов, что люди умирают, потому что их убивает КГБ. У КГБ мы, они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет.
Бывший советский и британский шпион, а ныне историк разведки Олег Гордеевский. Упоминание в обсуждаемой нами статье случаев МакГрори и Джоэла он считает искусственным притягиванием не по делу.
Пока еще нет волны убийств за границей. Я человек КГБ, я знаю их штучки, я, так сказать, можно сказать, с ними борюсь. Но там, где они не виноваты, или где они не могут, то там они не могут.
Олег Гордеевский и его коллеги-историки разведки Борис Володарский и Никита Петров в разговорах с моим коллегой Владимиром Тольцем о советских и российских террористических операциях. Подробнее об этом в программе «Разница во времени» в ближайшие субботу и воскресенье. Говорит радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. В среду в немецком Ганновере завершилась крупнейшая в мире ежегодная выставка индустрии информационных технологий – CeBIT. Треть всей ее экспозиции на этот раз была связана с мобильными телефонами и интернет-телефонией. Рассказывает Сергей Сининский.
3 года назад, в 2004-м, главной темой тогдашней выставки CeBIT стала сотовая связь третьего поколения. Судя по сообщениям с выставки нынешней, можно предположить, что на место главной телефонной темы претендует все, что связано с интернет-телефонией, особенно мобильной. Мы обратились к немецким экспертам, которые провели на выставке CeBIT 2007 не один день. Наш первый собеседник в Ганновере – главный редактор онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс.
Примерно треть экспонатов на CeBIT 2007 была связана с IP-телефонией и мобильной связью, хотя на нынешней выставке эта тема не так выделялась крупными новыми проектами, как в прежние годы. На этот раз было представлено множество более мелких инноваций, но в следующем году, я уверен, эта тема вновь займет на выставке ведущее место.
Интернет-телефония мобильная и для обычных проводных телефонов. Судя по тому, что было представлено на CeBIT 2007, можно ли говорить, что эти два сегмента рынка будут развиваться параллельно, но для разных категорий пользователей? Или одни и те же клиенты будут использовать и то, и другое в зависимости от обстоятельств?
Стационарная проводная IP-телефония уже прочно обосновалась на европейском рынке и в Германии, в то время как мобильная IP-телефония делает лишь первые шаги, что в первую очередь связано со слабым развитием необходимых для этого сетей. LAN, например. И это при том, что соответствующих телефонных аппаратов на рынке уже предлагается немало. Определенную роль в этом играет также малый радиус действия сети LAN. Поэтому, как мне представляется, этот вид мобильного сервиса пока останется, скажем, в Германии мало востребованным. Те, кто уже привык использовать проводную IP-телефонию, вряд ли станут экспериментировать с уступающей ей пока по многим параметрам мобильной связью.
На CeBIT 2007 британская компания Vodafone, крупнейший в мире оператор сотовой связи, если не считать компании Китая, представила новую услугу на основе технологии под названием Starfish. Ее суть – интернет-телефония через мобильный телефон. С точки зрения стоимости для абонента, получив он возможность сделать интернет-звонки со своего мобильного телефона, имеет смысл использовать их лишь для дальней связи, скажем, междугородной или международной, или с тем же успехом можно позвонить приятелю, работающему на соседней улице. Все равно такой звонок окажется дешевле, чем обычный сотовый сегодня. Из Кёльна главный редактор интернет-издания Inside Handy Хендрик Харц.
На все эти вопросы можно ответить коротко. Все станет гораздо дешевле. Кстати, Европейская комиссия прилагает сейчас немало усилий к тому, чтобы стоимость дальней и ближней телефонной связи не столь различалась, чтобы унифицировать тарифы мобильной связи по всей Европе. Давит на цены и сильная конкуренция между провайдерами. Смотрите, уже сегодня обычные телефонные звонки за границу стали во много раз дешевле, чем были всего год назад. А когда столь же дешевая альтернатива качество связи появится и для владельцев мобильных телефонов. С помощью сетей VLAN и систем интернет-телефонии цены начнут снижаться еще быстрее.
Давно и весьма активно продвигаемая в этой индустрии идея полной конвергенции, когда один и тот же телефон будет использоваться как мобильный в одних обстоятельствах, например, на улице или во время путешествия, а дома как обычный аппарат фиксированной связи, пусть и без провода от трубки к телефону. Штефан Эберс, журнал «Телешпигель».
Чисто теоретически такой комбинированный продукт, безусловно, представляет интерес. Но на практике те же немцы, например, такой продукт покупать не станут, ибо отдельно взятые аппараты в общей сложности пока обходятся гораздо дешевле, чем универсальный. Например, компания Deutsche Telekom, по-прежнему доминирующая на немецком рынке, полгода назад выпустила подобный аппарат. Он назывался T1, но уже вскоре его изъяли из продажи, и отнюдь не по причине чрезмерного спроса.
Хендрик Хартс, журнал Inside Handy.
Эту идею по-прежнему многие стремятся реализовать, усиленно над ней работают. Мы видим, что уже сейчас мобильный телефон объединяет в себе все больше функций, и видеокамеру, и MP3-плеер, а вскоре будут добавлены и многие другие. Например, корпорация Microsoft месяц назад представила новую версию своей операционной системы для мобильных устройств Windows Mobile 6, которая очень проста и удобна в обращении. Корпорация Apple уже этим летом выведет на рынок свой новый мобильный телефон iPhone. Во всяком случае, именно мобильному телефону и предстоит стать таким своего рода универсальным аппаратом, который сможет все.
И в Японии, и в Южной Корее, и в США, и в отдельных странах Европы некоторые сотовые операторы уже предлагают своим клиентам услуги мобильного телевидения. Причем в Японии и Южной Корее, как показывает первый опыт, они оказываются вполне востребованными, хотя и отнюдь не дешевыми. На ваш взгляд, сколь востребованными они могут оказаться уже в ближайшее время в Европе? И что наиболее обещающего было представлено на нынешней выставке в этой части?
Да, была уже широко представлена система DVB-H, ставшая, по сути, вторым технологическим стандартом для мобильного телевидения. Кстати, в Германии провайдеры и разные телеканалы уже целый год пытаются привлечь клиентов к мобильному телевидению еще первого стандарта, но пока с минимальным успехом. Наш журнал Inside Handy провел специальный опрос читателей, по итогам которого мы констатировали, увы, интерес немцев к мобильному телевидению совсем невелик. Частично это связано, конечно, и со стоимостью новой услуги, и с ассортиментом предлагаемых программ. Но главным образом с тем, что немцы, как и многие другие европейцы, вообще не столь отзывчивы на все технические новинки, как японцы или корейцы. Немцы пока вполне довольствуются привычными удобствами мобильной связи и тем, что могут обмениваться привычными СМС-сообщениями.
В России доля услуг, связанных с передачей больших объемов данных, в общем объеме услуг, предоставляемых сотовыми операторами, также оказывается пока весьма скромной. Хотя один из наших недавних опросов в трех российских городах – Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске – выявил немалый к ним интерес.
Интернет – это так же, как средство общения по работе, оно очень необходимо. Независимо от того, сколько будет стоить. Если это нужно будет, то мы готовы за это будем платить.
Ну, наверное, смотря сколько это будет стоить. Так, в принципе, не против. Чем больше услуг, возможностей, тем и сотовая связь себя будет больше оправдывать.
Да, готов. Уже плачу и за интернет, и за ММС, и за все. Дорогая игрушка.
Ну, готовы.
Имейла хватает на сотовом телефоне. Для нас появился в сотовом телефоне интернет человеческий. Все.
И все-таки тот же доступ в интернет через мобильный телефон пока слишком дорог, чтобы стать действительно массовым. А, например, безналичные платежи частных лиц и в целом пока мало распространены в стране даже через банковские карты, не говоря уже о мобильных телефонах. Из Москвы руководитель аналитического отдела финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
В ближайшие там, пару лет мы, наверное, никаких прорывных технологий и приложений не увидим. Я думаю, что по-прежнему будет все-таки основное использование сотовых телефонов для простого голосового трафика и для голосовой связи. Львиная доля неголосовых услуг будет по-прежнему приходиться на СМС, как очень удобный и лаконичный вид связи. Но развитие беспроводных сетей нового поколения, которое, может быть, приведет, в конце концов, к конвергенции фиксированных и мобильных сетей, вот на этом поприще, наверное, мы можем ожидать появления тех самых killer applications, которые существенно изменят уже саму структуру пользования связью с точки зрения потребителя. Но здесь много, естественно, возникает проблем. Все-таки спрос на услуги за пределами голоса пока еще ограничен даже в индустриальных странах.
Возвращаясь к интернет-телефонии, по вашим оценкам, какие еще технические или сервисные проблемы предстоит решить, например, сотовым операторам, чтобы эта услуга стала по-настоящему универсальной и для самых разных пользователей? Штефан Эберс.
В целом, я сказал бы так. И в Германии, и в Европе предстоит развеять опасения потребителей перед инновациями, особенно в том, что касается надежности систем. Например, опасения абонентов, что их переговоры могут быть подслушаны или перехвачены. Если удастся убедить их в этом, многие заинтересуются открывающимися возможностями. Ведь именно благодаря IP-телефонии так сильно упали во всем мире тарифы на все телефонные услуги.
Хендрик Хартс.
До тех пор, пока будут существовать различные технические стандарты, IP-телефония не сможет стать по-настоящему универсальной услугой для пользователей. Знаете, нынешняя ситуация напоминает мне относительно недавние времена, когда на рынке видеомагнитофонов соперничали системы Betamax компании Sony и VHS компании Matsushita. По меньшей мере, индустрия IP-телефонии должна создать такие телефоны, которые работали бы с любым из существующих и утвердившихся технологических стандартов. Ну и разумеется, когда это условие будет выполнено, необходимо предоставить потребителю самый широкий выбор телепрограмм, то есть наполнить эту идею интересным для него содержанием. Ведь просто превращая мобильный телефон в крохотный телевизор, мы еще далеки от того, чтобы эта услуга стала по-настоящему универсальной для потребителей во всем мире.
Спасибо. На наши вопросы отвечали из Ганновера главный редактор онлайнового журнала «Телешпигель» Штефан Эберс, из Кёльна главный редактор интернет-издания «Инсайт Хэнди» Хендрик Хартс. К ним обратился наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Из Москвы руководитель аналитического отдела финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
О крупнейшей в мире ежегодной выставке индустрии информационных технологий в Ганновере «Цейбит» рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность республиканцев и региональных отделений партии ниже установленной законом. Прокуратура Москвы пытается через суд добиться признания национал-большевистской партии экстремистской организацией. Заявление подано в Мосгорсуд. Деятельность партии до решения суда приостановлена. Суд в Нижнем Новгороде не поддержал требования организаторов марша несогласных отменить запрет мэрии на проведение этой акции 24 марта. Тем не менее, оппозиция отказываться от марша не намерена. Многосторонние переговоры по северокорейской ядерной программе в Пекине сорваны. Глава делегации КНДР покинул столицу Китая. Деньги, обещанные Пхеньяну Соединенными Штатами, так и не поступили. Азербайджан и США подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Оно предусматривает строительство новых газопроводов из региона Каспийского моря к европейским потребителям. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Недавнее освобождение итальянского журналиста Даниэле Мастро-Джакомо из афганского плена продолжает обсуждаться на Западе. Представитель британского дипломатического ведомства выразил серьезную озабоченность в связи с тем, что журналист был обменен на 5 боевиков-талибов, содержавшихся в заключении. Государственный суд Эстонии оставил в силе решение Департамента гражданства и миграции о высылке из страны бывшего сотрудника НКВД Василия Бескова. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. История турецкого спецназа и рэкет в азербайджанских средствах информации. В среду на юге Турции курды праздновали Навруз, наступление Нового года. И вновь десятки тысяч людей в цветастых традиционных одеждах несли с собой по улицам курдские флаги и портреты Абдуллы Аджалана, лидера курдской рабочей партии, который десятилетиями боролся с центральным правительством в Анкаре. Его арестовали спецслужбы Турции в 1999 году. Кстати, до его ареста курдам вообще запрещали праздновать Навруз. Мы продолжаем серию аналитических репортажей о спецслужбах этой страны. Сегодня история турецкого спецназа. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
На прилавках книжных магазинов веселые истории о турецком спецназе. Герои комиксов, непобедимые бойцы спецназа, воюют со злодеями в тоннелях времени, истребляют галактических пиратов и террористов, стремящихся свергнуть законное правительство. Подростку остается выбрать книгу. Каждый экземпляр посвящен отдельному войсковому подразделению. Подводные защитные команды Су-Алты-Савунма, сокращенно САС, борются с морскими чудовищами на дне моря. Отряды специального назначения «Кобра» воюют на суше против инопланетян. Издатель и автор комиксов, карикатурист Мурат Бельге, длительное время изучал опыт турецкого спецназа.
Турецкие спецназовцы переняли опыт своих коллег по НАТО. Но еще до этого, во время Второй мировой войны, в Италии действовали морские диверсанты, которых называли «люди-лягушки». Они могли сутками находиться под водой. По примеру итальянского, создавали морской спецназ в Германии. Я познакомился с одним из самых знаменитых турецких спецназовцев, 63-летним отставным офицером из элитного турецкого подразделения САС. Намык Эркин установил мировой рекорд по продолжительности пребывания под водой и находился в водолазном снаряжении в Средиземном море более 100 часов.
После вступления в НАТО Турция обратилась к американским союзникам за помощью в создании отрядов специального назначения. В Османской империи, вспоминали в то время военные, существовали целые кланы профессиональных воинов-лазутчиков, которых засылали во вражеский стан. Но уникальные методики скрытого проникновения и маскировки были навсегда утеряны, приходилось перенимать опыт у заокеанских коллег. Прибывшие в Анкару рейнджеры Роджерса использовали нетрадиционную тактику американских индейцев. Обнаружив преследование, цитировали заповеди индейских воинов американские инструкторы, «Сделай круг и вернись на свой след, чтобы внезапно напасть на того, кто хотел напасть на тебя». Под руководством капитана Стива Сноудена, прозванного в Турции за высокий рост и навыки рукопашного боя Большим Биллом, было подготовлено около 300 турецких сержантов и офицеров. По словам журналиста, автора публикации об истории турецких спецслужб Юсуфа Канлы, в основе обучения лежала тактика, позволяющая наносить серьезный ущерб противнику малым числом.
Будущих спецназовцев обучали по уставу рейнджеров, участников всех войн, которые вели Соединенные Штаты. Главная цель курса заключалась в подготовке штурмовой группы, способной действовать в самых трудных военных условиях. Такие группы американской армии использовали для налетов на вражеские объекты в тылу, устройство засад, а также разведки и патрулирования. Американцы испытывали бойцов на силу, выносливость и смелость. Учили наносить потери противнику малым числом. Для этого были созданы десятки учебных центров и баз по подготовке спецназовцев. Вложены немалые деньги в закупку техники.
Довольно прилежные ученики, так охарактеризовали американские инструкторы турецких военных, быстро освоили программу элитных подразделений американской полиции СВАТ. Первый отряд турецких бордовых беретов в скором будущем стал символом успешных операций. Бойцы подразделения отличились во время захвата Кипра и охраняли всех приезжающих в страну лидеров иностранных государств. конце 70-х открылась школа в городе Кайсери, центральной Турции, где уже преподавали по своим турецким методикам, учитывающим и местный климат, и особенность будущих операций, большинство из которых проводились в горной местности на территории сопредельных государств Афганистана, Ирака и Сирии. Курс подготовки длился около 2 лет. Набирали обычно военных, имеющих безупречный послужной список и, что немаловажно, желающих добровольно посвятить себя службе в армии. Будущих спецназовцев учили пользоваться самым современным оружием, прыгать с парашютом, совершать длительные, изнурительные до 10 километров марши. В течение нескольких месяцев проверяли психологическую и физическую готовность будущего бойца. Например, высаживали в горной местности без провизии и ставили задачу выйти к определенной точке. При этом бойцу давали неверные координаты. Пройдя часть пути, он понимал, что ошибся, был вынужден спешить, а значит нервничать. Бывший боец спецназа Ахмед Маркал поясняет, что так проверяли устойчивость к стрессам.
При обучении широко использовали опыт Рейхсвера, вооруженных сил Германии, которые готовили военных альпинистов и горных егерей, настоящих асов, успешно действующих на самых трудных высокогорных участках. Особые условия службы предъявляли очень жесткие требования к каждому элементу экипировки. Обувь «Хаммер», сапоги с высокими голенищами и шипами на подошвах помогали преодолевать препятствия. Во время маршей в горах учили правильно ставить ногу, крепиться за скалы. Турецкие егеря обладали особой физической выносливостью, водили в горах вьючных животных.
Командующего силами курдских повстанцев Симдина Сакика захватили за считанные минуты. Ни он, ни его брат ничего не поняли. Преодолев расстояние около 60 километров, вертолет высадил группу бойцов спецназа, которые обходными путями приблизились к дому, где находился Сакик, блокировали, захватили его вместе с братом и 2 охранниками. Так описывают очевидцы операцию по захвату организатора партизанского движения курдских сепаратистов Симдина Сакика в конце 90-х годов. Сразу после этой акции Турция начала крупную операцию в провинции Шернак на границе с Ираком. Отрядам спецназа удалось уничтожить сотни повстанцев, захватить их основные склады с оружием. Отлично ориентирующиеся в горах, группы курдских повстанцев были хорошо знакомы с тактикой ведения партизанской войны. Основные базы сепаратистов сосредоточились в Анатолийских горах, на границе Северного Ирака. Документальный роман «Кан Уйкусу. Спящая кровь» довольно живо описывает условия, в которых порой приходилось действовать бойцам спецназа. «Каждая боевая операция проходила в экстремальных условиях», вспоминает автор романа отставной генерал Осман Памук-Оглу. По несколько дней группы оставались без хлеба и воды под 2-метровой толщей снега. Для защиты от холода строили снежные хижины и шалаши. Чтобы предохранить тело, обертывались бумагой, зарываясь в снег. Чтобы не замерзнуть, не спали по несколько суток. По словам Памук-Оглу, была постоянная опасность, временно выводящая из строя горной болезни, результата физической реакции организма на высоту. Командир был вынужден принимать все меры против сонливости. Находясь на привале, пишет он, половина группы спала, а в то время как другая половина бодрствовала. Получив необходимую информацию об интересующих объектах, группа спецназа проверяла данные, а затем убивала пленников. Те, кто говорил правду, получали легкую смерть. Спецназ никогда не пытал ради пытки, а иногда даже оказывал медицинскую помощь противнику. Документальная запись разговора турецких спецназовцев и захваченного во время операции раненого курдского бойца.
Как ты здесь оказался? Тебя оставили умирать?
Да, мои товарищи ушли.
Не бойся, мы тебя не убьем. Мы хотим помочь тебе.
Тебя не убили? Сколько было бойцов? Говори, мы сразу же дадим тебе обезболивающее.
Власти, однако, никогда не афишировали участие бойцов спецназа в подобных операциях. Лишь однажды бывший премьер-министр Бюлент Эджевит поблагодарил их в прямом телеэфире после захвата лидера курдских сепаратистов Абдуллы Аджалана, за которым агенты спецназа охотились почти 1,5 десятилетия. Чтобы выловить неуловимого апа, так называли его соратники, разведка провела десятки операций и бомбежек. На территории Сирии, вспоминал сам Аджалан во время судебного процесса, спецназовцы чуть не схватили меня. 7 или 10 человек проникли в деревню, где я прятался. Мне удалось скрыться в последний момент. Писательница, автор очерков о захвате курдского лидера и ведущая колонки новостей газеты «Хюрриет» Фирал Тинч.
Захват Джалана готовился длительное время. Об этом знали не более 10 офицеров турецкой разведки. С начала 80-х годов Абдулла Джалан находился в Сирии, откуда руководил боевыми действиями. Анкара под угрозой вторжения потребовала от Сирии изгнать его со своей территории. Джалан вылетел из Дамаска в Москву, приехав в Россию, совершил несколько поездок по странам СНГ, обосновался в подмосковном Одинцово. Его переговоры по спутниковому телефону засекла израильская спецслужба. Турция потребовала от России выдворить Джалана. Курдский лидер попросил в России политического убежища, получил отказ и вылетел из Москвы в Рим.
Длительное время перемещения Джалана были окутаны завесой секретности. По некоторым данным, он какое-то время находился в Москве, где подал прошение о гражданстве, не получив его, уехал в Европу. Самолет Джалана пытался приземлиться в аэропорту Роттердама. После отказа голландских властей дать добро на посадку, он пересек воздушное пространство Бельгии, но был вытеснен бельгийскими F-16. Совершив длительное путешествие, лидер курдских сепаратистов оказался в Кении в резиденции греческого посла, продолжает автор очерков о захвате курдского лидера Фирал Тинч.
Операция турецких спецслужб напоминала настоящий боевик. Поздней февральской ночью в столице Кении Найроби в резиденцию греческого посла ворвались несколько десятков неизвестных, которые скрутили Джалана и, надев ему маску, бросили в ожидавший автомобиль. Каким образом вышло, что он оказался без сопровождения, неясно.
Местонахождение лидера турецких курдов установили с помощью новейшей поисковой системы в сотовых сетях. Было достаточно того, что у мобильного телефона включено питание. По словам Фирал Тинч, сеть непрерывно выдавала разведчикам все данные о передвижении Джалана.
В аэропорту кенийской столицы спецназовцев ожидал самолет турецкого бизнесмена, который не подозревал, какой груз находится рядом с ним. Узнав, сильно удивился и даже испугался. Лидера курдских сепаратистов насильно вывезли в Турцию. На следующий день об этой операции узнал весь мир. Это была блестящая акция турецких командос.
Среди 500 подразделений турецкого спецназа, которые действуют в горячих точках и проводят карательные акции, можно выделить особое подразделение «Кобра», задача которого – антитеррористическая деятельность и участие в операциях по освобождению заложников. Многие страны принципиально не признают возможность уступок террористам, захватившим заложников. Турецким спецназовцам запрещено проводить силовые штурмы из-за больших потерь среди заложников. Согласно негласным правилам, с захватчиками нужно начать переговоры, которые должны проходить вежливо и спокойно. Нельзя использовать категорические отрицания требований противоположной стороны. Обещать террористам все, что они требуют, чтобы выиграть время. Противника рекомендуют обхитрить, запугать, заставить нервничать, ошибаться и проявить слабые места. Тем временем в заложники брать покровителей террористов, их родственников, знакомых или предполагаемых сообщников и начинать массированный шантаж, чтобы заставить их добровольно отказаться от первоначальных планов. Во время проведения операций бойцам разрешается пользоваться гражданской одеждой и выдавать себя за местных жителей. Особая группа специализируется на ведении переговоров с террористами. Это психологи высочайшей квалификации, прекрасно владеющие несколькими языками, знающие нюансы ментальности террористов. Однако подобные методы, как правило, не проходят с террористами-смертниками, задача которых – уничтожить как можно больше людей. Для этого случая в недрах разведки разработан собирательный образ террориста-смертника, чтобы легче выявлять таковых в толпе. По словам обозревателя газеты Turkish Daily News Догу Иргиль, совместно с инструкторами из Израиля, который уже полувека ведет антитеррористическую войну, турецким военным удалось одержать определенные победы в борьбе с террором.
Турецкие и израильские спецслужбы провели ряд успешных операций против Аль-Каиды. В середине августа прошлого года в результате совместной акции был задержан глава турецкой ячейки организации «Сириец» Луани Сакра, которого обвинили в организации терактов в Стамбуле в ноябре 2003 года, когда 61 человек погиб и более 600 получили ранения. Сакра вместе с группой сообщников планировал взорвать в Анталии круизный лайнер с туристами из Израиля. Для проведения этой акции террористы подготовили около тонны взрывчатки.
Несмотря на все заслуги перед страной и все специальные навыки, которые надо получить, чтобы стать членом элитных частей, как уверяют турецкие средства информации, бойцы спецназа часто работают лишь за идею Великой Турции, не получая достойной оплаты. Их ежемесячное жалование немного выше оплаты труда военных, около $1000 в месяц. Как отмечает газета «Хюрриет», чтобы поднять престиж профессии, власти приняли ряд законов о прибавке к жалованию спецназа и увеличению пособий для членов их семей. В частности, дети военных, незамужние девушки до 18 лет будут получать содержание от государства, а семьи погибших бойцов получат значительные пожизненные компенсации.
Об истории и методах действия турецкого спецназа рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В конце января Совет по прессе Азербайджана обратился в Министерство внутренних дел в связи с проверкой 33 газет, обвиняемых в ракетирстве. Председатель Совета по прессе Азербайджана Афлатун Амашев отметил, что Главное управление образования Баку предоставило письмо Совету по прессе, в котором содержится жалоба на несколько средств информации в том, что они требуют от директоров школ взятки. Рассказывает Олег Панфилов.
Через месяц к выявлению газет, занимающихся вымогательством, подключилось Управление образования Баку. По словам руководителя международным отделом и связи с общественностью замины Али Гызы, мониторинга хватит 2 школы и 1 детский сад в каждом районе столицы. Результаты мониторинга будут обнародованы в начале апреля. Я обратился за комментариями к председателю Союза журналистов Азербайджана Эльчину Шихлинскому и эксперту Центра экстремальной журналистики Шайнур Заеву. Они на связи по телефону из Баку. Эльчин, вопрос, касающийся работы Совета по прессе, конечно, может показаться недостаточно этичным, если я буду спрашивать о вас, как вы относитесь к работе Совета. Но дело в том, что это уже не первый случай, когда Совет по прессе публикует списки газет, занимающихся вымогательством. Как вы относитесь к этой проблеме вообще?
Я должен подчеркнуть, что я сам являюсь членом правления Совета прессы Азербайджана и являюсь, грубо говоря, участником этих процессов. К сожалению, такое явление в азербайджанской прессе существует. С ним приходится бороться, на это все жалуются. Есть целая группа журналистов, которые занимаются вымогательством. Но дело в том, что в первое время, когда поднимался этот вопрос и говорили о существовании газет рэкетиров, журналистов, которые занимаются вымогательством, тогда еще мы пытались не называть имен, не называть издания и тому подобное. Однако очень многим это надоело, и они сказали, если вы говорите о каком-то явлении, то следовало бы быть более конкретным и называть имена. Я сам не сторонник того, чтобы без решения суда называть кого-то рэкетиром, преступником, вымогателем и тому подобное. Но обстоятельства порой вынуждают вот так называть издания, называть имена. И даже был такой период, когда один из так называемых вымогателей, он просто сказал, если бы у меня была возможность зарабатывать на хлеб каким-либо другим способом, я бы журналистикой не занимался. Так что вот такая ситуация на первый взгляд.
Эльчин, я так полагаю, что все-таки проблема вымогательства – это проблема не только азербайджанских журналистов, и подобные случаи наверняка существуют и в России, и в других странах СНГ. И в этом смысле надо отдать должное смелости Совету по прессе и вашей смелости, когда вы объясняете, как это происходит. Я бы хотел спросить вас более детально. Как это на самом деле происходит? Вот приходит журналист и требует деньги. За что?
Дело в том, что пока будет существовать коррупция, с рэкетирами, журналистами у нас бороться не получится. Вернее, получится, но не совсем успешно. Все дело в том, что пока существуют люди, готовые откупаться деньгами, готовые давать взятки за то, чтобы их не трогали, все эти негативные явления будут иметь место. К сожалению, очень многие люди, далекие от журналистики, сейчас учреждают печатные средства массовой информации, обзывают себя редакторами, журналистами и занимаются только тем, что вымогают деньги. То есть они могут выходить раз в месяц, газеты так называемые, или три раза в месяц. То есть по законодательству достаточно раз в месяц выпустить номер газеты с тем, чтобы тебя считали действующей газетой. Потому что в данной ситуации это проблема коррупции, проблема людей, которые готовы давать взятки, откупаться. Пока это будет существовать, у нас вряд ли что-то получится на все 100%.
Спасибо, Ильчин. И вопрос к Шаину Рзаеву, эксперту Центра экстремальной журналистики. Шаин, какое отношение в обществе вы наблюдаете в связи с тем, что общество, может быть, и догадывается о том, как зарабатывают в кавычках деньги журналисты, а как относится общество к тому, что появляются эти списки? Ведь отношения государства, общества и журналистики в Азербайджане не самые хорошие на постсоветском пространстве.
В принципе, я хочу еще добавить, иногда эти списки появляются, вот Эльчин Алим правильно заметил, 33 газеты будут названы. Но я почему-то уверен, что среди этих 33 газет окажутся самые такие безвредные, возможно. Те, у кого нету крыши, в кавычках, среди властей. Почему-то вот власти сами иногда создают такие теплые условия для таких журналистов-рекетиров. Наглядный пример можно привести. Недавно очень такое громкое судебное заседание у нас проходит до сих пор. Вот над бывшим министром здравоохранения Али Инсановым. Ведущие СМИ туда не были допущены, а как раз представители этих журналистов-рекетиров, представляющие эти газеты, были допущены. Тем самым есть во власти какая-то вот прослойка, которая опекает эти рекетирные журналисты. И все эти, в принципе, нужные, важные решения Совета Пресса остаются половинчатыми, и до конца они не могут реализоваться. И это приводит к тому, что общество уже относится, так скажем, небрежно к этим шагам, которые делает Совет Прессы. И Совет Прессы вот за 4 года своего существования уже начинает терять свой авторитет. И я честно скажу, что не очень-то оправдывает надежды, которые изначально возлагались на него.
Хорошо, Шаин, а каким образом тогда можно бороться с тем, что все-таки происходит в азербайджанской журналистике? Подавать в суд, но кто будет подавать в суд? Каким образом подводить азербайджанскую журналистику к более качественным, более современным эталонам работы?
Тут параллельно обязательно должен произойти процесс демократизации и процесс действительно, вот, чтобы суды стали независимыми. К сожалению, у нас суды независимы только в очень таких избранных случаях. Вот, например, сегодня суд принял решение по газете «Мухалифат» и оштрафовал журналиста, который там сравнил одного человека со зверью. Вот иногда такие действительно решения, которые не связаны с заказом свыше, они имеют место. Но, к сожалению, в огромном подавляющем большинстве случаев суды у нас являются зависимыми и выполняют заказы властей. Так что я думаю, без параллельной демократизации общества, без борьбы с коррупцией, серьезной борьбы, а не показной, эта проблема еще не будет.
Спасибо, Шаин. Ильчин, отношения, как я уже говорил, журналистов, власти и общества в Азербайджане довольно сложные. Было время, когда власти Азербайджана прекратили возбуждать уголовные дела против журналистов, и это было обещание президента Ильхама Алиева, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, о том, что журналисты в Азербайджане больше не будут преследоваться по статьям Уголовного кодекса. Это было лишь непродолжительное время. Что опять произошло? Почему опять журналисты сидят на скамье подсудимых? И видите ли вы перспективы улучшения ситуации?
Все дело в том, что чисто юридически, то есть законодательно, у нас еще не принят закон о дефамации. И, собственно говоря, люди во власти, ответственные за данный участок работ, они полагают и пытаются всех убедить в том, что освобождать журналистов от уголовного преследования законодательно еще для азербайджанского общества рано. Якобы общество еще не созрело для этого, и журналисты для этого не созрели, но я категорически не согласен с данной точкой зрения и могу сказать следующее. Ну, во-первых, приближаются выборы президентские, раз. Во-вторых, шли интенсивные переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского вопроса. То есть обсуждения как в обществе, так и в средствах массовой информации шли достаточно остро. Много писалось, различных точек зрения было предостаточно. Но я полагаю, самая главная наша проблема, естественно, состоит в том, что еще нет достаточно демократических взаимоотношений в обществе между властью, средствами массовой информации, тем же самым гражданским обществом, которое, собственно говоря, практически у нас очень слабо. И я полагаю, что до тех пор, пока существуют государственные газеты, до сих пор, пока существует партийная пресса, что оппозиционная, что проправительственная, до сих пор, пока нет настоящего среднего сословия, то есть среднего буржуа в Азербайджане, пока нет либеральной экономики, очень сложно будет создать действительно независимую прессу.
Спасибо. Это был Эльчин Шихлинский, председатель Союза журналистов Азербайджана. И в разговоре по телефону также из Баку участвовал эксперт Центра экстремальной журналистики Шаин Ирзаев. Мы говорили о проблемах азербайджанской журналистики.
Это был Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Кстати, на нашей интернет-странице наконец появилась прямая ссылка на все радиопрограммы. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайт, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Приморье против 9 пограничников Находкинской морской бригады возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение уставных отношений». Тему обсуждаем с Валентиной Мельниковой, ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна ответить молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».